Доброе утро, уважаемые граждане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 27 января. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Администрация сохранит открытые торговые места на рынке. Депутаты обсудили права детей и положение о похоронном деле. 10 лет дневному терапевтическому стационару. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! День памяти снятия блокады Ленинграда отметили 27 января все жители России. Осада города началась в сентябре 1941 года. Длилась она почти 900 дней. За это время погибло 800 тысяч человек. Окончательно блокада была снята в январе 44-го. В Железногорске очевидцев тех событий осталось совсем немного – 22 человека. В пятницу в городском дворце культуры состоялась традиционная встреча блокадников. Поздравить их пришли глава ЗАТО Вадим Медведев и заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди. Римме Ивановне Куприенко было 10 лет, когда город на Неве окружили немецкие войска. Из-за блокады она потеряла отца и мать.
Самое трудное время из-за всей блокады это были вот декабрь 41-го и январь 42-го. У меня в январе 42-го папа замерз просто на улице, не мог дойти до дома, он с работы шел. И к нам зашел совершенно посторонний человек в квартиру и сказал, идите, вот там ваш отец. Ну, конечно, мы побежали со санками, его живого привезли в свою квартиру, напоили горячим кипятком, уложили в постель. Но он несколько дней прожил после этого, потом все равно умер.
Два коллективных обращения с просьбой сохранить открытые торговые места на центральном розничном рынке поступили в Железногорскую администрацию. Коллективные обращения написали предприниматели, которые торгуют на улице рядом с скрытым рынком Созвездия, и жители города. Убрать или перенести места розничной торговли требуют правила пожарной безопасности. Сегодня они нарушены, так как торговые места находятся на расстоянии менее 15 метров друг от друга. По коллективным письмам было проведено совещание с специалистов Железногорской администрации, пожарного надзора и руководства рынка, где было принято пока предварительное решение. Какое, рассказала ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Управления экономики и планирования Галина Лукинова.
Расположение торговых мест в настоящее время противоречит правилам пожарной безопасности. В связи с этим возникла необходимость либо о ликвидации этих мест, либо о размещении их на другой территории, чтобы это соответствовало требованиям пожарной безопасности. Было принято совместное решение о переносе открытых мест на территории автостоянки, рынка, центральный, но это предварительное решение. С этой инициативой вышло руководство рынка, администрация города и администрация рынка и пожарнадзор считает необходимым переносить открытых торговых мест и переносе сельскохозяйственных мест и социальных мест на эту территорию, чтобы не освобождались торговые места, для того, чтобы поддержать предпринимателей. И цены ниже получаются на открытых торговых местах. Поэтому, учитывая все эти факты, администрация города поддержала предложение руководства рынка о переносе открытых торговых мест на территорию автостоянки. Этот вопрос еще будет рассматриваться архитектурно-планировочной комиссией, потому что меняется использование земельного участка. То есть оно будет уже использоваться тогда не под автостоянку, а под розничный рынок.
Напомним, что с 1 января 2013 года размещение открытых торговых мест на рынках запрещается соответствующим федеральным законом. Это значит, что у тех, кто торгует на рынке открытым способом, в запасе остается меньше года, чтобы принять решение идти под крышу или просто свернуть свою деятельность. Торговля должна быть цивилизованной. Комфорт и удобство важны и для продавцов, и для покупателей. В связи с резким похолоданием и сложными погодными условиями особое внимание нужно уделить правилам поведения в морозы. Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют, находясь на улице, не стойте на одном месте, двигайтесь. Используйте для обогрева ближайшие помещения – магазины, кинотеатры, подъезды жилых домов. Ваша одежда должна быть легкая, многослойная и обязательно из натуральных тканей. И не забывайте про голову, наденьте шапку и шарф. Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки. Забудьте об утягивающих колготках, врезающихся ремнях, излишне тесных джинсах. Это может нарушить кровообращение. На ноги свободные сапоги и шерстяные носки. При сильных морозах по возможности оставайтесь дома, советует начальник управления по Железногорску ГУ МЧС России по Красноярскому краю Борис Новиков.
Я бы посоветовал горожанам в такие морозы, во-первых, поменьше находиться на улице без необходимости. Второе, потеплее одеваться, у кого есть дети, у кого есть престарелые родственники. Навестить бы их, узнать, как у них дела, какие у них проблемы, соответственно, предпринять меры по недопущению обморожения что детей, что своих престарелых родственников. Если вдруг произошло какое-то обморожение, то первое, что необходимо сделать, сразу немедленно обратиться к врачу. Не предпринимать никаких самостоятельных методов самолечения, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Кроме того, медики не рекомендуют быстро согревать обмороженные места грелками, горячим душем, теплой ванной, интенсивным растиранием. Растирать обмороженные участки снегом из-за возможности повреждения мелкими льдинками и занесения инфекции. При обморожении чувство жжения, покалывания, онемения необходимо осторожно растереть обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом, снять перчатки или обувь, руки согреть дыханием и легким массажем, а стопы ног растереть в направлении сверху вниз. Сообщение о горящем автомобиле, стоящем во дворе жилого дома номер 74 по улице 60 лет ВЛКСМ, поступило на пульт ИДДС ночью 27 января. Пожарную охрану с сотового телефона вызвали очевидцы. На момент прибытия пожарных подразделений салон легкового автомобиля был полностью охвачен огнем. Произошел взрыв бензобака. Была угроза распространения огня на соседний автомобиль. Позднее сообщение о пожаре способствовало развитию пожара и осложнило тушение. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате огнем уничтожен салон автомобиля. Предположительная причина возгорания – поджог. Сумма материального ущерба устанавливается. Погибших и травмированных на пожаре не было. Обратная связь. Так мы назвали актуальный опрос на городском радио. Довольны ли вы работой по АТП? Есть ли у вас конкретные предложения по улучшению деятельности предприятия? Можете ли вы рассказать о случаях, которые происходили с вами в общественном транспорте Железногорска? Звоните. Ваши мнения, пожелания и просьбы будут услышаны. Каждый день с 30 января по 3 февраля с 9 до 11 часов вы можете звонить по телефону редакции 766-200. Самые проблемные вопросы и случаи о работе пассажирского автотранспортного предприятия мы озвучим в программе «Спектр-26». Новости спорта продолжит выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. 26 января на базе ДЮСШ номер 1 прошел 13-й открытый личный командный чемпионат среди школьников по пожарно-прикладному спорту. Учащиеся соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Впервые участие в соревнованиях приняли девушки из школы номер 104. Девушек чествовали на пьедестале почета особо за решительность и смелость соревноваться наравне с юношами. Победители были определены в командном и личном зачетах. Лучшей школой в общекомандном зачете стала школа номер 104 поселок Подгорный. Лучшие спортсмены по итогам соревнований будут отбираться в команду города и края по пожарно-прикладному спорту. Внеочередная сессия Совета депутатов прошла накануне 26 января. Основными темами стали отчет работы МВД за прошлый год, деятельность уполномоченных по правам человека и ребенка и рассмотрение положения о похоронном деле в ЗАТО. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Из 7 вопросов повестки самым долгим стал отчет начальника Железногорской полиции полковника Анышева. Он предоставил полный отчет о работе правоохранительных органов веренного ему ведомства за 2011 год. Привел статистику. Важно, что несмотря на серьезные сокращения штата, количество преступлений и правонарушений удалось снизить. Раскрываемость увеличилась на 3%, в том числе тяжких преступлений на 19%. Уменьшилось число грабежей на 45%. Квартирных краж на 31%. Постоянно проводятся профилактические меры по борьбе с наркотизацией населения. Сейчас в городе ежедневно на 2-3 наркомана становится больше. Ведется серьезная работа по нарушению правил дорожного движения. Полковник Анышев, помимо положительных результатов, рассказал и о недостатках работы полиции.
Несмотря на ряд позитивных изменений в состоянии правопорядка, необходимо отметить, что по ряду направлений оперативно-служебной деятельности не удалось достичь среднекраевых показателей работы. Имеет место не полностью решенная проблема в вопросе профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Несмотря на достаточно высокую раскрываемость разбойных нападений, практически 87%, в 2011 году произошел значительный рост данного вида преступных посягательств более чем в 2 раза. За нарушение правил хранения оружия привлечено к ответственности более 200 граждан. изъято 270 единиц огнестрельного оружия. Без учета нарушений по линии безопасности дорожного движения наложено два штрафа на сумму 787 тысяч рублей. Принимается мера по предупреждению пресечения нарушений правил дорожного движения и иных противоправных действий, угрожающих безопасности дорожного движения. Обеспеченность населения АТО автомобилями оценивается примерно как 390 автомобилей на 1000 человек. Это один из лучших показателей по России.
На вопрос об эффективности работы видеокомплекса наблюдения, на который из бюджета была потрачена приличная сумма, начальник полиции ответил, что камеры были установлены в неудачных местах. Качество видеокартинки настолько плохое, что не удается даже распознать номер автомобиля. Тем не менее, несколько преступлений удалось раскрыть благодаря именно этим видеозаписям. Еще главный полицейский Железногорска предложил депутатам подумать об организации в городе ночлежки. Рост преступности растет в связи с ростом числа бомжей. Доклад народными избранниками был принят к сведению. Затем депутаты довольно быстро утвердили норму стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в ЗАТО «Железногорск». Теперь квадратный метр для молодых семей будет стоить 25,5 тысяч рублей, а для инвалидов и ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 32 тысячи рублей. Людмила Замятина, представитель уполномоченного по правам ребенка в Железногорске, отметила несовершенство российских законов, которые осложняют процедуру получения социальной помощи нуждающимся семьям и детям. Также складывается тяжелое положение с получением жилья для сирот по достижению их совершеннолетия. Людмила Робертовна обратилась с предложением принять меры по увеличению пособия матерям-одиночкам. Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, подчеркнул, что из 60 с лишним субъектов Красноярского края, Железногорск находится на 51-м месте по благополучности.
Из 6 с лишним десятков территорий Красноярского края, Железногорск действительно занимает по итогам года в нашей статистике правозащитной 51-ю позицию. Это свидетельствует о том, что ситуация здесь сравнительно нормальная, спокойная по сравнению с другими территориями Красноярского края. Людей, я знаю, в Железногорске много лет беспокоит вопрос о тех денежных выплатах, которые одним категориям сотрудников комбината полагают, другим не полагаются. Так скроено федеральное законодательство, жилищные права. Люди хотят жить достойно, в нормальном жилье, в отдельном жилье, не с родителями, не в углах, там, не на подселении и так далее. Эта тема тоже, она присутствует и в Железногорске. Недовольство деятельностью работников власти, правоохранительных органов, есть жалобы, права детей. Это и работа органов опеки, это и жилье для детей-сирот, места в детских дошкольных учреждениях, очередности. Это есть в каждой территории, и может быть меньше даже у вас, но все равно это присутствует.
Жаркие споры вызвала тема о семейных родовых захоронениях на территории нашего города. Руководитель управления городского хозяйства администрации Людмила Антоненко предложила разрешить гражданам для семейных захоронений выкупать участки размером порядка 60 квадратных метров, то есть резервировать под будущие могилы. Депутат Сергей Свиридов заявил о несовершенстве этого положения. И после довольно долгих споров депутаты решили отправить положение на доработку.
Есть там давно закон Красноярского края о родовых захоронениях. Сейчас вводится новое понятие родового захоронения. Полностью установлен более такой тщательный порядок выделения земельных участков, в том числе и на родовые захоронения. По сохранению надгробий, потому что сейчас на кладбище строят то, во что гораст. У нас раньше было положение, но вот сейчас оно более емкое получилось. У нас первый случай появился, что по родовому захоронению. Но не было обращения. А сейчас вносим изменения, то есть мы по этому вопросу будем уже работать.
Дневному терапевтическому стационару КБ-51 27 января исполнилось 10 лет. Начиналось все с 15 коек. Сейчас здесь могут проходить лечение до 50 пациентов. При оказании помощи больным весь коллектив, а это высококвалифицированные специалисты, работает быстро и профессионально. О том, для чего было создано отделение, кто в нем лечится и что ждет стационар в ближайшем будущем, мы узнали у его заведующей Веры Бережных.
Вера Васильевна, расскажите, почему появилась необходимость создания стационара?
В декабре 1999 года вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который поставил цель внедрения стационар-замещающих и ресурсосберегающих технологий в медицинском учреждении. В январе 2002 года на базе площадей терапевтического отделения номер 1 впервые были введены койки дневного стационара. Их количество было 15.
Уже прошло 10 лет. Что сейчас из себя представляет стационар?
Дневной стационар в настоящее время располагается на 11 этаже, занимает левое крыло этажа. Располагается на нем 44 койки установлено, но предусмотрено лечить больных до 50 человек в смену.
Вера Васильевна, а пациенты с какими диагнозами у вас наблюдаются?
Это общетерапевтические койки, гастроэнтерологические, эндокринные и неврологические.
Я так понимаю, что раз у вас дневной стационар, то больные у вас в основном легкие. Или все-таки бывают такие ситуации, когда приходится спасать жизнь пациентам?
Дневной стационар предусматривает вариант, конечно, больных, которые приходят к нам самостоятельно, могут уходить домой в ночное время. Но порой наступают различные аллергические реакции на введение препаратов, шоковые реакции на введение лекарств. Иногда у больных появляются острые боли за грудиной, очень высокие цифры давления, что требует оказания немедленной медицинской помощи. И тогда весь коллектив, медицинские сестры, врачи оказывают экстренную помощь, и каждый выполняет свои обязанности с высоким профессионализмом, что спасает много раз жизнь больным. К счастью, это бывает не так часто.
Также большое значение имеет то, на каком оборудовании проводится лечение, диагностика пациентов.
Всем больным проводится диагностический поиск на оборудовании в стационаре КБ-51. Мы в полной мере обследуем больных и проводим компьютерное исследование головного мозга, рентгеновское обследование всех органов, УЗИ, печени, почек, поджелудочной железы и других органов. Проводятся биохимические исследования крови, ЭКГ. Также проводится магнитно-резонансная диагностика, что является самым современным методом обследования на сегодняшний день.
Вера Васильевна, какие задачи сейчас ставите перед собой? Какие планы? Ведь наверняка не есть и немалые.
Для того, чтобы повысить эффективность работы нашего отделения, с 2011 года мы перешли на двухсменную работу. Сейчас мы принимаем наших больных с 8 часов до 6 вечера. Также планируем увеличить количество больных с заболеванием суставов. Для этого есть у нас врач-специалист Власова Татьяна Николаевна, которая успешно проводит внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Мы планируем также проведение современных методов лечения ревматоидного артрита с помощью самых современных лекарственных средств. Также планируем продолжить введение препаратов для лечения остеопороза. Самыми современными лекарственными препаратами планируем продолжить лечение, реабилитационные мероприятия у больных неврологического профиля. Этим будет заниматься Аброськина Елена Александровна. Планируем провести косметический ремонт в отделении, увеличить количество больных, пролеченных в отделении. Больным с сахарным диабетом мы планируем введение новых инсулинов и таблетированных сахароснижающих препаратов. Всему коллективу хочется пожелать здоровья и творческих успехов. Своим больным и всем горожанам хочу пожелать здоровья, пригласить еще раз полечиться в дневном стационаре. Мы вас всех ждем.
И завершает программу «Музыкальная страница». Слово Катерине Добрели.
В последние январские дни отмечают свои юбилейные даты многие заслуженные люди. Среди них Александр Яковлевич Золотоверхих, отдавший Сибхимстрою 50 лет своей трудовой биографии. Ветеран атомной энергетики и промышленности, первопроходец Железногорска, Юрий Карапетович Адамов отметил 25 января свой 80-летний юбилей. Он проработал в системе строительства 42 года. А 26 января, 80 лет, отпраздновал Владимир Федорович Бачейко, который трудился в монтажно-строительном управлении 73. И еще два ветерана труда МСУ-73 отмечают 70-летие в эти дни. Николай Николаевич Богданов и Лидия Васильевна Соколова. Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, добрых и верных друзей, семейного благополучия. Ветеран труда России, ветеран атомной энергетики и промышленности, участница Трудового фронта Раиса Матвеевна Горохова отмечает 80 лет 28 января. Это уважаемый работник и ветеран горно-химического комбината. Ее стаж на предприятии 36 лет. Кроме того, Раиса Матвеевна еще и заботливая мама, ласковая бабушка, верная подруга. Совет ветеранов ГХК передает вам самые искренние и теплые слова поздравлений. Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья и любви ваших близких. Эти же теплые пожелания передает Совет ветеранов поселка Подгорного в связи с 80-летием труженицы тыла Любови Михайловне Санкевич. Совет ветеранов химического завода сердечно поздравляет Анатолия Анисимовича Балачук. Ему 27 января исполняется 70 лет. Уважаемая редакция, поздравьте с юбилеем Тамару Николаевну Левченко, пишут в следующем письме. 29 лет она проработала в ремонтно-строительном цехе маляром на ГРЗ. 29 января ей исполняется 75 лет. Тамара Николаевна – ветеран труда России, работник Росатома. Супруг Михаил Иванович, сын Ваня, невестка Лена и внук Миша передают вам вместе с поздравлениями теплые пожелания всего самого хорошего. 23 и 24 января 75-летие отмечают две замечательные женщины, заслуженные ветераны УАО ИСС – Римма Дмитриевна Александрова и Альбина Николаевна Бондарь. Совет ветеранов желает вам доброго здоровья и долгих лет жизни. Уважаемые юбиляры, примите в подарок песню «Оренбургский пуховый платок» в исполнении Людмилы Зыкиной.
В этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог и накинь, дорогая, на плечи
сильнее.
наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.